Шаббат шалом всем. У нас есть великолепные объявления, которые вы хотите услышать, и мы также вам покажем три видеоклипа, три видеоролика, и они всего займут 5 минут, наверное, и мы покажем их один после другого, и я хочу вам показать это через минутку, и как вы все знаете... И наша цель здесь, Волшада, это чтобы взять Тору и распространить ее по всем нациям. И Тора это что? Тора это свет. И должны ли вы прятать свет? Нет. И весь концепт этого, и весь смысл этого, это что мы должны взять Тору, и мы не должны прятать эту Тору, но мы должны распространять ее. И у нас есть здесь, которые, может быть, в первый раз посещают нас. И с какого города вы? С какого города? У нас есть Салт-Лейк. И, может быть, кто еще? И сегодня мы переставляем время. И мы на час меньше, может быть, получили сна или получим сна. Но у меня есть добрая новость. Кто из вас знает это место? Не прекрасный и некрасивый ли это офис? Я хочу вам сказать, как Бог благословил Эл-Шадай. У нас это здание уже 2.5 года. И что я вам покажу? Это я последний чек отправляю. Я знал, что Бог не хотел бы, чтобы мы были в займах, и Бог не хочет, чтобы церковь была в займах. И я знал, что это от Бога, и мы полностью смогли заплатить за это здание. И Бог просто благословил Эл-Шадай, и мы могли выкупить это здание, и я хотел бы просто это поделиться с вами. И в понедельник Сид Рот программа, она будет выпускаться, и... Не только Сидрот программа будет выпускаться в понедельник, но также телеканал Джим Бейкера также будет выпускаться в понедельник. И вот я в студии с ним, и мы очень рады. Кто из вас видел в настоящей жизни этот видео? И вы должны пойти на наш веб-сайт. Это было также телеканал программы. Это был в Питтсбург, Пенсильвании. И просто удивительно видеть реакцию тех ведущих этой программы. Они были просто в шоке. И когда мы просто проходили через нашу тему, и я просто ободряю вас всех, чтобы вы пошли именно на интернет и посмотрели, пересмотрели этот видео. И также в понедельник вечер у нас также будет вечер, когда мы сможем вместе общаться. Я буду подписывать эти книжки, и в понедельник вечер мы также будем вместе смотреть Сидрота и Джим Бейкера программу, и это будет очень просто интересно. И кто из вас уже получил эту книжку, и вы читали ее, вам понравилась она, и вы должны пойти в Amazon и дать 5 звезд отзыв. Итак, книги уже пришли, но также наши календари также уже пришли, нам доставили их, и начиная с сентября, с весь 2020 год, и когда я делал этот календарь для 2020 года, я думал о видении, и я верю, что этот следующий год, 2020 год, это год будет видения, пророческого видения, и мы будем видеть чуть-чуть ближе, где мы находимся, чуть-чуть яснее, и я верю, что, может быть, следующий год или полтора, может быть, уже будут продвигать эту идею, чтобы строить храм. И это просто феноменальный календарь, великолепный. И также у нас есть для всех тех, которые могут получить диски, книжку или календарь, вы можете все вместе получить их за $35. И также наш праздник Пурим, это среда 20 марта, у нас будут разные соревнования, это будет в офисах, и также этот конференция пророческая, это будет в Теннесси, в Перистон, и также будет Боката, Колумбия, также будет конференция там. И, как всегда, кто из вас знает, что вещи происходят очень быстро, все быстро проходит, и просто удивительно. И я не могу просто поверить тому, как быстро вещи все проходят. И изученные смотрят или расследуют расы чипи, чтобы делать людей очень умных. Как смогли ли вы, смогли ли вы просто печатать что-то, просто думая об этом? Они хотят поставить в мозг что-нибудь. Что является французское слово для этого? И оно скажет вам. Этот чип, он может быть, будет подключен к Википедии или к другим веб-сайтам. И это для доброго, это чтобы людей, которые, может быть, не знают, как говорить, чтобы они могли писать и говорить, и не всегда показывают добрую сторону всего этого. Но Google в вашей голове, это внесение или этот имплантированно этих чипов в голову, они смогут, искусственная интеллигенция, они могут влаживать это в ум человека. Я верю, что люди будут бежать туда, они будут бежать туда, хотя этот начертание зверя. Кто из вас может жить без вашего айфона долго? Люди... У кого-то нету айфона, вы, может быть, еще не начали, а для тех, которые имеют, мы нуждаемся в технологии, мы хотим знать прямо сейчас, мы не хотим ждать долго, мы хотим получить этот имейл, чтобы сразу знать, кто из родителей, если мой ребенок имеет этот чип, то в его голове, то он будет идти в самый лучший колледж, он сможет намного лучше делать, он будет самым умным, и как мой ребенок может быть лучшим, чем другие, и сколько денег я могу сделать на рынке, если я смогу иметь этот чип в своем разуме, я буду знать, что покупать, что продавать, я буду знать все мгновенно, и люди будут бежать, чтобы получить это из-за технологии. Потому что я могу получить это и продать это, а без этого я не могу. Я верю, что люди будут бежать, чтобы получить именно это. Я покажу вам эти видеоклипы или видеоролики. И пару лет назад DeepMind — это искусственная интеллигенция. И что делает это великолепным? Это мы хотим взять эту интеллигенцию, эта интеллигенция, она умнее многих людей и вообще-то всех людей в мире. Если вы помните эти старые игры. Эта программа может играть эти все игры, которому человеку надо очень долгое время, чтобы закончить, то эта программа может очень быстро. И DeepMind — это... Она подключена к разным серверам, и эта DeepMind, она должна иметь, искусственная интеллигенция, она может делать любое, это интеллигенция, которая может быть использована к добру, она может также делать и много плохого, она. И у нас есть интеллигенция, которая превыше любого другого того, что есть. И используя эту технологию, человеку, у которого есть эпилепсия, он может уже знать наперед, когда у него будет эпилепсия. Это человек, который... Компания, которая сделала программу или... Что они могут... Также могут установить это в машину, чтобы могли увидеть, и мы могли, и водители могли бы знать, когда они отвлекаются, и вы можете посмотреть этот фильм, и это меняет фильм о том, как ваш разум реагирует. Да я вам раз... И этот фильм будет заканчиваться по-другому каждый раз, когда будет оно смотреть на как ваш разум реагирует, и оно будет менять окончание этого фильма, смотря на то, как вы реагируете. И люди смогут получать намного лучше, но я беспокоюсь. Я беспокоюсь, что мы волонтерно или не волонтерно будем отдавать нашу последнюю свободу, нашу менталитетную... Мы будем продавать конфиденциальность нашего разума или нашего менталитета ради того, чтобы получить, может быть, что-нибудь лучше, чтобы просто быть чуть-чуть умнее. Но люди другие смогут узнать, что вы делаете. И на Бейджинг, Шанхай, это самые эти люди... Эти люди должны иметь эти специальные вещи, которые смотрят за то, что человек смотрит. И нам показывает в Чикаго. У него есть много разных технологий, и через 5 лет очень умные люди могут ходить по улице. Молодые женщины или женщины или мужчины, которые заплатят, чтобы получить больше информации, или и он работает на этом чипе, чтобы мог подключиться к интернету и мог бы подключиться к интернету и получать информацию с интернета. И они, если вы можете печатать именно из вашего разума, мы знаем Facebook также Tesla. И люди хотят узнать, как можно сделать что-нибудь. Можем ли мы как-то скушать что-нибудь или получить что-нибудь, чтобы вместо того, чтобы делать операцию и ставить этот чип, чтобы как-то этот чип сам туда дошел. И это может... Они могут делать деньги, просто думая, а какой правильный инвестмент сделать. Они могут жить дольше, они будут жить, они будут лучше кушать. И человек, он где-то 100, а гений будет 140, а люди с этими чипами, они будут 200 баллов иметь вместо 100 против людей, которые не имеют. И он может делать разные математические формулы и все другое, все в своем разуме. Ничего не надо будет ему даже делать. И эти чипы уже 40 тысяч этих чипов уже есть в умах людей. Это делается только ради медицины сейчас. И сейчас вы видите, почему я хочу, чтобы вы получили мою книжку. Это не о мне, это о вас, это о Божьем Царстве, это о том, чтобы предупредить Божий народ, чтобы всех, которые знали, чтобы они предупреждали народ Божий. Я верю, что я хочу предупредить вас, потому что я люблю вас. Итак, давайте мы все встанем и прославим Бога, который дал нам наши разумы, и Он дал нам очень добрые разумы. Наш Царь, наш Отец, мы Тебя благодарим. Отец, мы хотим направить наши мысли к Тебе. Мы не хотим, чтобы наши мысли были сосредоточены на то, чтобы строить Твое Царство, но чтобы мы могли быть сосредоточены, чтобы строить Твое Царство. И мы Тебя просим, чтобы каждый из нас, чтобы мы наполнили наши сердца, наши уста и наш разум только Тобой. Во имя Иешуи. Аминь. Отец, Ты свят, свят, свят. И Ты попросил, и Ты сказал нам, что мы также были святы, и Ты отделил нас, и Ты сказал, чтобы Твои дети были отделены от всего мира. И мы хотим быть отделены, и отделены не только мы, но также мы хотим помолиться за всех наших близких, которые не знают Тебя. Отец, мы хотим просто вспомнить всех тех, которых мы знаем, наших близких, наших родственников, наших соседей, наших сотрудников или соработников. Мы хотим помолиться за них, которые не знают Тебя, чтобы они были отделены для Тебя. Отец, помоги им, чтобы они нашли ту истинную тропу, чтобы они пришли к Тебе всеми своими силами. И также мы хотим помолиться за всех тех, не только которые духовно больны, но также физически больны. Исцели Твой народ от всех болезней, от всех всего того, что может быть, отягощает их. Мы просто возвышаем Твой народ, и мы Мы также просим об исцелении, и также мы просим, чтобы окна небесные были открыты, и чтобы они имели место, где преклонить голову, чтобы они имели еду, чтобы они могли иметь машину, на которой передвигаться. Мы просим Тебя. И мы просто просим Тебя о Твоей милости. И за нашу нацию мы также хотим помолиться Тебя, нашей нации, и за всех тех, которые нас смотрят по интернету. Молитесь за вашу нацию, за вашу страну. Бог, мы знаем, что мы все нуждаемся в Тебе. За наших религиозных, политических лидеров в наших армиях, чтобы Ты открыл глаза нации. И я вспоминаю Исаии 25 глава. Ты говоришь, что мы должны снять эту завесу над всеми нациями и странами. И за нацию Израиля мы приближаемся к Пуриму, и как Персия хотела уничтожить нацию Израиля. Мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил их, чтобы Ты поставил Твою охрану над Твоим народом, чтобы Твои ангелы были на их границах. И мы просим за Израиля, чтобы Твой народ преклонился назад к Тебе, пришел назад к Твоей Торе во имя Иешуа. Аминь. И мы благодарим Вас, группа прославления. Вы можете присесть. Итак, если, может быть, Вы заметили, Хектор, который очень часто играет в лупи прославления, а они сейчас празднуют свое 43-летие вместе, и если они смотрят нас, мы вас поздравляем с этим событием, и также и все те, которые, может быть, не получили книгу, если вы хотите получить или приобрести эту книгу, вы можете прийти, вы также можете получить календарь и приобрести все остальное. И мы просто очень рады, потому что я искренне верую, что это было сделано для такого времени, как это. Божий народ должен знать, потому что очень часто мы последние, чтобы узнать, но мы должны знать больше того, что происходит, чтобы быть более осторожными. Итак, готовы ли вы? Мы будем говорить Брит Хадаша — это новый завет и новое постановление. И я хочу посмотреть на книгу Луки и Деяния апостолов. И Лука написал Деяния апостолов. А кто написал книгу Луки? Также Лука. Кому Лука писал книгу Луки? Феофилу. А кому он написал книгу Деяния апостолов? Также Феофилу, то же самому человеку. Итак, я хочу вам представить Луку или чуть-чуть рассказать о нем, потому что я верю, что он был очень интересный человек. Давайте мы начнем Луки, 1 глава, 1 по 4 стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между вами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассиделось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Итак, что мы видим? Для Феофила он научен, для Луки он был очевидцем. Лука, он был там, он следовал близко все то, что происходило, и также мы прочитываем последнюю главу книги Луки, и здесь написано, и как Иешуа, когда он уже должен быть возноситься к небу, и он поднял свои руки, он благословил их. И как вы думаете, он благословил их? Это первосвященное благословение, он сказал над ними, и они поклонились ему и возвратились в Иерусалим, а он отдалялся от них и возносился на небо, и они прибыли все в храме, и они пребывали все в храме, прославляя и благословляя Бога. И некоторые евреи, они просто прячутся, они боятся, но они были постоянно, они пребывали всегда в храме, они не прятались. И Деяния 1:1-2. Первую книгу... Это он говорит здесь о книге Луки. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». И что удивительно, Лука, он видел эти все события, и знаете ли вы, что Лука был с раввином Шаул. Кто не знает, кто такой раввин Шаул? И апостол Павел. Лука был с апостолом Павелом, это раввин Шаул, и Колоссянам 4:14. И апостол Павел написано: приветствует вас Лука, врач возлюбленный. И также Димас также был с апостолом Павлом и Лукой. И он всех приветствовал. И давайте посмотрим следующий стих. К Филимону 23:24. И приветствует тебя Епафас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса. И также Марк, Аристарх, Димас, Лука. Кто они были? Кем они являлись? Они были сотрудники Павла. И кто был самый близко к апостолу Павлу, куда он не ходил? Это был Лука и кто? Лука и Димас. Это его сотрудники. Ну, давайте посмотрим 2 Тимофея 4:9. Что здесь происходит? Димас, который был близким сотрудником Павла, написано: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». И также написано: «Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». И здесь апостол Павел думал, что Димас был близким, он был его сотрудником, но вдруг Димас оставил его, чтобы возлюбив нынешний век. Опять он оставил, чтобы что-нибудь свое делать, он хотел построить сам свое царство. И давайте посмотрим Луки, 1 глава, 5 стих. Здесь мы читаем: «Во дни кого?» Знали ли вы, что было много разных иродов? Было много иродов на протяжении этого времени. И я не знаю, если у меня есть эта вывеска. Я, может быть, принесу в следующую неделю, если у нас нету. И здесь именно. Или у вас есть здесь. Или ваши конспекты. Прекрасно. Посмотрите на ту таблицу. И мне нравится эта таблица. Это одна из моих любимых таблиц. И здесь вы видите разные ироды, которые были, разные прокураторы, которые были. И когда какие ироды царствовали. И я хочу, чтобы вы просто приносили с собой, когда мы проходим через эту книгу, когда написано ирод, чтобы вы знали, какой именно ирод, о каком именно ироде мы говорим. Итак, это хорошая таблица. И я рад, что у вас есть это с вами, если вы можете приносить это с собой каждую неделю. Итак, написано, что в дни Ирода, царя Иудейского, был священник, и опять этот стих, это из еврейской версии, и вы можете, у нас, мы можем увидеть это на И здесь вдруг, когда вы прочитаете эти разные послания, эта книга, она еврейская. Когда вы прочитываете эти имена, какая концепция? И здесь написано: «Был священник из Авеевой череды именем Захария». И написано: «И жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета или Элишейва, как есть на еврейском переводе. И первая Паралипоменон 24:1-2. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Иреазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали кто? Иреазар и Ифамар». И они совершали это, то, что священники должны были делать. И 7 по 11 стих. «И вышел первый жребий Иегариву, второй Иедаии, третий Хариму, четвертый Сиариму». И если мы дальше будем читать, увидим, что 8 был Авии, а 10 Иешую. И что удивительно. Давайте посмотрим Луки 1:6-7. «Оба они были праведны». Это Захария и Елизавета. И Захария и Елизавета, они были праведны перед Богом, поступая как они были непорочны. И они поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. и у них не было детей, ибо Елизавета была неплодна. И оба были уже в летах преклонных. Итак, она неплодна, они уже обои в преклонных летах, но они были непорочны, они были беспорочны, и они поступали по всем заповедям Господним. Непорочно. И давайте посмотрим Луки 1, 8 по 9. И как это вместе взаимосвязано с книгой Паралипоменон. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». Итак, я не знаю, если вы знали это, но жребий еще начался давно. И вот как они выбирали. Было только определенное число священников, и все хотели войти туда для кождения. Они приносили это кождение утром и вечером, 365 дней в неделю. И если вы начали служить, когда пришло время служить, и через 20-30 лет вы уже... И есть шансы, что вы даже не могли. Вы не могли даже... Вы никогда не ходили. Как бы вы хотели быть на команде, главное, а не играть. Итак, все священники, они хотели иметь этот шанс, чтобы служить. Они не могут делать кождение или зажигать эту минору каждые 10 минут. Они делали это только дважды в день. И у них было это по жребию. И как они делали это? Они хотели, чтобы кто-то был выбран, чтобы... они хотели, чтобы никто не был выбран несправедливо. И они не были в линии, они были в кругу, и они все имели свои шапки или покрывала, и, например, 12 людей в этом кругу. У них есть номера в той шапке, и это было больше, чем номер 12. Могло быть 62, номер 62, например... Например, там кто-то выбирал эти номера с этой шапки, и кто-то выбирал шапку, другой выбирал номер из этой шапки, и чтобы не было никакой коллюзии, и что они делали? Потому что не можно считать людей, они поднимали свой палец и считали по пальцам, и, например, было номер 62, и у кого взяли шапку, у него было, он был номер один, и они потом считали номер 62 и по этому кругу, и потом, и это не делали, чтобы не было никакого сговора, и так, один человек выбирал шапку, другой выбирал номер, и они считали по пальцам, пока они не останавливались на том человеке, который должен был приносить или делать что-нибудь в храме, и здесь мы видим, что он очень стар или в преклонных летах, и он уже может быть готов. И он может быть готов, чтобы уходить, как бы мы говорим сегодня, в отставку, или чтобы уже не делать это служение. И может быть, он уже долгое время молился, чтобы попасть, и чтобы быть тем священником, который войти, чтобы делать кождение. Итак, мы должны всегда повиноваться Богу, но у Бога есть свое время для каждого человека, и Бог делает все в правильное время. И если мы посмотрим на календарь, и если мы начнем с Пасхи, мы видим апрель, Нисан, первая неделя Пасхи, это первый курс или в третью неделю, потому что все эти люди, они должны были приносить жертву. Итак, первый курс и последний курс бы служил для четвертой недели. Итак, первый курс, или тот человек, который был выбран, он должен был служить первую неделю, и также второй должен был две, и также потом четвертая, пятая, и шестой, и седьмой, и это все во время исчисления Омер, или... И вот восьмой курс, или Отчасток, и следующая неделя, это Шавуот, или Пятидесятница, и каждый должен служить, и он должен служить всю свою неделю, и потом приходит Шавуот, и потом все там. И давайте мы посмотрим, что происходит. Написано Луки 1, 10 по 11. А все множество народа молились вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господен, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Итак, греческое слово для множества — это плетера. Это значит, что много-много, просто очень много. И почему вы думаете, было столько много людей там? Потому что это был Шаваот. Здесь говорится в тексте, что это есть то время, в которое Шаваот. И что мы видим? Луки 1, 21 по 23. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме». И когда он выходил, он должен был говорить это благословение священское, но он ничего не может говорить. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. И потом написано, а когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. Итак, ангел является ему во время первых две недели июня. Это больше всего, это было на Шаваот. Я верю, что это было в тот самый день Пятидесятницы, когда ангел приходит к нему вторая неделя месяца июня, и он говорит: «Авашейва, Авашейва, она будет беременна, когда ты придешь домой, и ему пришлось ждать целую неделю до того, как он может прийти домой. И когда он приходит домой, первая вещь, которую он делает, они имеют этого ребенка. И Луки, 1 глава, 26-27. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве было Мария». Итак, если мы посреди июня, месяца июня, шестой месяц, значит, мы уже посредине декабря. И что мы видим здесь? Это было после первых двух недель июня, и это Иоанн, наверное, был зачан в последней части июня, и потом мы в последней части декабря теперь. И это как раз и то время Хануки. И это во время Хануки, когда ангел является Марии. Это в конце декабря, месяца декабря на нашем календаре. Это кислевное. И вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей. И ей уже шестой месяц. И 56 стих, и мы видим, что Мария же прибыла с нею около трех месяцев. И почему она прибыла с ней три месяца? Что 6 плюс 3? Это 9. И ребенок рождается после 9 месяцев, после того, как он зачат. Итак, это как бы тип или вид Ильи. И Илья, он приходит в эту Пасху. И здесь мы видим все это время, как оно вместе взаимосвязано. И мы видим, и вот, и написано: «Он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему, и все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога». И теперь мы идем в Луки, 2 глава, 1 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». И это значит, перепись, это было взаимосвязано с таксами. И когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице. И интересно, я думаю, почему не было места в гостинице? Если она зачала в конце декабря, 9 месяцев, это значит, мы уже в месяце в сентябре. А что происходит в конце сентября? Это праздник Куш. И я думаю, почему не было места в гостинице? Вот почему нет места в гостинице. И мы видим, что Иешуа был рожден на этом празднике Скини или празднике Куш. И он зачан в Хануке. Это свет мира, он зачан во время Хануки. И он рожден во время праздника Скини или Куш. И были пастухи в той стране, которые содержали ночную стражу у стада своего. И у пастухов пастухи, они не держат своих овец посреди поля, когда дождь идет и может быть снег во время декабря, но они могли это иметь во время сентября. И опять Луки, 2 глава, 10, 11 стих, «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Итак, что мы знаем о празднике Куш, и что они должны были делать? Они должны были праздновать, ликовать. И в Откровении говорится, что Ишуа был заклан до основания земли, потому что уже было запланировано, чтобы он умер за наши грехи до основания мира. И у Бога все есть в плане, нету случайностей. И кто и знает, что семья Ишуи, они соблюдали Тору. Итак, Луки 12, 2 по 4, и 21 по 24. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим». И это сколько дней? Это 40 дней. «Чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем». Как мне это удивительно, что написано, что это вначале говорится закону Моисееву, а потом говорится по закону Господнему, более в точности, чтобы всякий младенец мужского пола, развязающий ложество, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. И кто из вас знает, что это только половину истории? Они не должны были посвящать две горлицы или двух птенцов голубиных, если у них не было чего-нибудь другого. Левит 12:2-4. «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищения. Она будет нечиста. А в восьмой же день обрежется у него крайнее плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее». И она нечиста. Это не значит, что она грешна. Это просто значит, она просто в этот период времени будет считаться нечистой. И дальше мы видим, и когда они совершили все по закону Господню, и также написано, и до того, как мы еще будем говорить дальше, еще что удивительно про это, быть рожденным в первый день праздника Кущей, у вас есть 7 дней праздника, и потом 8-й день, это Шемини Ацерет, это Семкатора, и в тот день, когда все отделяют тот определенный день, и вот Иешуа на 8-й день, он проливает кровь свою в храме, будучи обрезан, и он исполнил все то, что было предопределено для него. И Луки 2:39-43. «Когда совершили все по закону Господню, они возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудростью и благодатью, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалим, и не заметили того Иосиф и матерь его». И вот почему именно им нравилось путешествовать в больших группах. Полные селения, все вместе собирались, и их весь скот, все это селение, например, Назарет, они все будут идти в Иерусалим вместе. Особенно для этих больших праздников. Это было время ликования. И они также отправлялись и домой в таком способе. И Иосиф и Мария, они думали, может быть, он с кем-то там общается или с другими детьми играет, но вдруг они понимают, что они не могут его найти. Повиновались закону Господню, или закон, который Господь сказал Моисею, чтобы он передал народу израильскому. И Левит 23:5-6. Написано: «В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Пасха Господня». Написано, в 14-й день месяца вечером Пасха не народа израильского, но Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. И это нам говорит больше о атмосфере его в семье. Это было нормально для еврейской семьи. Кто из вас знает, что они были просто обыкновенной еврейской семьей? Все было по определению Торы или закону Моисееву. И давайте посмотрим Луки 2, 46 по 47. Написано, что через три дня нашли его в храме сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все, слышавшие его, дивились разуму и ответам его. И я думаю, что это удивительно. Кто из вас знает, что он был маца? Вот он во время этого праздника, во время праздника Пресных Хлебов, и он здесь спрашивает вопросы. И знаете, я не думаю, его слушали три дня, если его раввины не слушали целых три дня, если бы он имел это отношение как бы против Торы. Или он говорил что-нибудь вопреки. И через три дня нашли его в храме. Написано Исход 20:12. «Почитай сад твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». И он был в повиновении у них, у своей матери, у своего отца, когда он возвратился с ними назад в Назарет. И мой вопрос, если вы совершаете... Давайте мы подумаем. Если все скажут, если заповеди уже окончены, мы не должны повиноваться заповедям, то мы не должны почитать нашего отца и нашу мать, потому что мы не нуждаемся в этих заповедях. И что Иешуа делал? Он укреплял взаимосвязанность Торы, исполняя саму Тору. И они говорили, и что Иешуа делал, и что отец говорил, они взаимосвязаны, эти две вещи, потому что он повиновался Торе. И Матфея 5 глава 17 по 19 стих. Я хочу, чтобы вы знали, что Иешуа исполнял Тору, и он также практиковал то, что он проповедовал. И он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но что сделать? Исполнить. Проблема в том, что в греческом нашем менталитете мы не понимаем, что такое исполнить. Исполнить это просто на греческом менталитете, это просто просто сказать, о, я сделал и все. Нет, здесь он показывает, как именно это делать. Как он сказал возлюбить друг друга. Он сказал, что мы должны любить друг друга. И кто определяет, что такое любовь? Может быть, следить или, может быть, делать что-нибудь в неправильной любви, но что Иешуа делает, он показывает настоящую любовь, потому что люди могут иметь неправильную любовь. И он говорит, кто знает, что еще... Небо и земля не пришли. Но Иисус говорит, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном. А кто совершит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, это одна вещь, чтобы думать, что закон не относится к нам, а это другая, чтобы преподавать это. Если вы думаете, что закон не относится к нам, ну, думайте так, но не учите это других. И давайте посмотрим Луки 4, 14 по 16. И что делает Иешуа? Он возвращается в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. И он учил в синагогах их, и от всех был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и он встал читать. Итак, кто из вас видел эти браслеты WWJD, что бы делал Иисус на твоем месте? Он исполнял Тору, он следил за субботой. Это что он делал по обыкновению. И Луки 4:31. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние». это был день субботний, в шаббат. Это и Ишуа всегда исполнял субботу. И аргументы те, которые говорили, аргументы, связанные с субботой, Ишуа всегда был спор о том, как он исполнял субботу. Не если он исполнял субботу, а как он исполнял. И если вы были со мной в Израиле, и вон там этот белый, это белые камни, вы видите сверху, это было построено во время Константина. А темные эти камни, это настоящее основание той синагоги в Капернауме во времена Иешуы. Это то настоящее место. Мы любим смотреть на это место, мы любим исследовать это. И как я говорил раньше, это в Капернауме. Этот белый камень, этот высший слой. Это была мессианская синагога. Это не была просто ортодоксальная синагога, когда она была уничтожена. Это была мессианская синагога. Они исследовали все эти праздники, и они верили в Мессию. Итак, в следующую неделю мы будем смотреть более в точности на книгу Луки и Деяния апостолов, и мы будем смотреть на Новый Завет с точки зрения еврея. Итак, давайте мы все встанем. И давайте помолимся, и я буду встречаться там сбоку, в этой боковой комнате, если вы хотите с нами встретиться, не забудьте, в понедельник вечером у нас будет этот праздник, мы будем подписывать книжки, мы будем общаться вместе, и это будет очень интересно. У нас также группа молитвенна, пожалуйста, подойдите вперед, и чтобы вы знали... И если вы, чтобы вы знали, в понедельник вечером у нас будет еда. Будет еда, чтобы праздновать этот праздник, и вы принесите, может быть, салат или что-нибудь, и мы будем смотреть эти телепрограммы на телеканале, и, пожалуйста, придите. И давайте помолимся. Наш Царь, наш Отец, мы любим Тебя, Господи. Мы хотим быть просто рады, мы не хотим иметь страх. И, Отец, это Твое время, это для Твоей славы, и мы хотим устроить Твое царство, а не свое. И мы Тебя благодарим за все то, что Ты делаешь с нами здесь, в Алшадай, как Ты благословляешь народ, Ты благословляешь Твой народ. И мы хотим быть светом всем нациям во имя Иешуы. Аминь. Мы благодарим Тебя, Бог, Ты настолько святой, и Ты хочешь, чтобы мы также были святы, и чтобы мы были отделены, и Ты хочешь начертать Твое имя на нас. Не удивительно ли это, что Ты не только хочешь благословить нас, но Ты также хочешь взять эту святость и начертать на нас. И Ты относишься с нами как с людьми, а не как с номерами. Мы Тебя благодарим, и как Ты сказал Моисею, чтобы он сказал Аарону, чтобы они сказали эту молитву. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лице Свое на Тебя и даст Тебе мир. И в это имя Айе, Ашер, Айе, Аминь. Идите в мире, благословляйте друг друга, и мы увидим вас в понедельник вечером.